Ника Кульганик. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. В Москве проходят траурные мероприятия, приуроченные к четвертой годовщине теракта в театральном центре на Дубровке. Сегодня вышел в свет специальный 16-полосный выпуск газеты «Союз журналистов», посвященный памяти Анны Политковской. Президент США Джордж Буш признал, что Соединенные Штаты несут большие потери в Ираке. В Москве вспоминают жертв теракта в театральном центре на Дубровке. У здания центра собрались родственники погибших, а также пострадавшие в результате других террористических актов, в том числе и в Беслане. На линии прямого эфира от здания центра корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальпирович. Данила, вы в эфире. Что происходит в эти минуты и о чем говорят собравшиеся на Дубровке?
Буквально только что, Арслан, закончилась поминальная служба церковная, которая здесь шла после гражданского митинга памяти жертв захвата заложников в здании театрального центра на Дубровке. И я стою сейчас около двух плакатов, которые висят буквально на этом здании, на самом театральном центре. Один из плакатов перечисляет все террористические акты с 95-го года в России. А другой плакат – это большой портрет Анны Политковской, которую сегодня здесь вспоминали, и которая очень много писала о пострадавших на Дубровке, о том, что совсем не все раскрыто в этом деле, о всех тех вещах, которые власть упустила. Об этом же говорили сегодня и участники митинга. Собственно, митинг назывался по одной из статей Анны Политковской «Что мы позволим им завтра?». И Татьяна Карпова, одна из руководителей общественного комитета «Норд-Ост», возложила личную ответственность на президента Путина за то, что очень многие террористические акты произошли в России при очевидной недоработке властей, как она считает. Здесь лежат живые цветы везде. Здесь очень много свечей, и отдельные свечи стоят по числу тех, кто погиб в результате этого террористического акта. Выпущено в небо было 130 белых шаров, тоже память тех, кто погиб после штурма театрального центра на Дубровке. Я очень много говорил с теми, кто был в заложниках или потерял здесь близких. Они очень по-разному относятся к главному, что их удручает вокруг. Это очень мало людей. Здесь проходят, проезжают машины, и они не гудят. Здесь проходят люди, и они не останавливаются. На площади перед зданием театрального центра были действительно только родственники, друзья родственников, пострадавшие в других террористических актах, но всех их было очень немного, площадь была даже не заполнена. Можно сказать, что именно это и было каким-то главным, что ли, печальным моментом сегодня, потому что все те, кто собрался здесь, оглядывались и явно хотели, чтобы здесь было больше людей. Арслан?
Спасибо, Данила. От здания театрального центра на Дубровке в Москве, где сегодня вспоминают жертв теракта, передавал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальпирович. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 10 минут. У микрофона Арслан Саидов. Министерство юстиции и Федеральная регистрационная служба сегодня обнародовали данные проверки политических партий России. Полученные сведения стали основанием для отказа в перерегистрации около 15 политических движений и организаций. С пресс-конференции в Москве только что вернулся корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров. Он рядом со мной в московской студии. Юрий, добрый день. О чем именно говорили сегодня представители российских властей?
Здравствуйте, Арслан. Если быть точным, то 16 политическим партиям отказано в регистрации, и они не соответствуют требованиям законодательства. В свою очередь, 19 политических партий этому новому федеральному закону полностью соответствуют. Такие цифры привела исполняющая обязанности начальника управления Росрегистрации по делам политических партий, регистрации общественных, религиозных и иных организаций Галина Фокина. Лидеры организаций, которые не прошли регистрацию, могут подать заявление на свои возражения в Росрегистрацию, и там они будут рассмотрены.
Несомненно, так сказать, каждое возражение будет рассмотрено. Я думаю, что скрупулезно, потому что мы понимаем последствия все наших выводов. А будет принято окончательное решение после рассмотрения возражений представленных партий. У партий есть право, если они все-таки в окончательной форме с нами не согласятся, они вправе обратиться в суд и обжаловать наше решение.
Журналисты напомнили Галине Фокиной то, что лидеры политических партий, которые не прошли регистрацию, часто сетуют на то, что Росрегистрация затягивает процесс рассмотрения документов. На что Галина Фокина, исполняющая обязанности начальника управления Росрегистрации, возразила.
По закону у нас для рассмотрения любого обращения, в том числе заявления о регистрации, вообще любого обращения гражданина либо юридического лица, законом установлен месячный срок. И наше руководство Федеральной регистрационной службы очень строго следит за сроками рассмотрения любых обращений. Поэтому, если политическая партия обратится к нам с возражениями, с письменными, то оно, безусловно, будет рассмотрено не позднее месячного срока. И нарушений этих сроков нет. А для обращения в срок в суд закон установил 3 месяца.
Партиям, не прошедшим Росрегистрацию, предложено в течение оставшихся двух месяцев до 1 января два варианта. Или самораспуститься, или объединиться с уже с существующими прошедшими регистрацию партиями. В противном случае документы будут переданы в Росрегистрацию, которая, в свою очередь, через судебные инстанции будет ликвидировать уже несостоявшиеся партии. И также вопрос сегодня зашел о неправительственных организациях, срок дел рассмотрения которых сегодня истекает, вчера истекает. Так вот, такие цифры сегодня привела Галина Фокина. 67 филиалов иностранных неправительственных организаций находятся на экспертизе, из них отказано в рассмотрении 3. Арслан.
Спасибо, Юрий. О проблемах с регистрацией политических партий и движений корреспондент Радио Свобода Юрий Багров. Президент США Джордж Буш признал, что Соединенные Штаты несут большие потери в Ираке. Выступая в среду на пресс-конференции в Вашингтоне, Буш сказал, что знает о недовольстве многих американцев ситуации в Ираке, где только за октябрь погибли 93 военнослужащих США. Но победа в Ираке, подчеркнул американский лидер, главный этап в войне с международным терроризмом. Из Вашингтона передает корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
Пресс-конференция президента в Белом доме в среду состоялась через неделю после появления в печати сведений о якобы планируемом администрации резком изменении иракской стратегии. Буш признал, что разгул насилия в Ираке принимает устойчивый характер, и это не может не тревожить американцев. Я знаю, что многих американцев не удовлетворяет ситуация в Ираке, как и меня. Вот почему мы предпринимаем новые шаги, чтобы помочь обезопасить Багдад, и постоянно обновляем нашу тактику во всем Ираке в соответствии с меняющимся характером угрозы. Мы не должны рассматривать каждый успех нашего врага как нашу ошибку, повод для расследования действий руководства или для призывов вернуть наши войска домой. Мы не должны становиться жертвой пропаганды врага, пытающегося подорвать нашу уверенность и заставить нас поверить, что наше присутствие в Ираке – причина всех этих проблем. Президент признал, что терпение его администрации не безгранично, и она оказывает давление на правительство Аль-Малики с тем, чтобы оно приняло решительные меры по спасению своей страны. Но даже в этом случае, добавил Буш, есть пределы этому давлению. Президент подчеркнул, что сегодня речь идет не о работе над графиком вывода американских сил из Ирака, а о выработке ориентиров для достижения мира. Хотя Джордж Буш отказался от своего традиционного рефрена «Наш курс в Ираке остается неизменным» и предпочитает теперь говорить о проявлении гибкости в соответствии с меняющимися условиями, демократы на Капитолийском холме считают, что в сущности это ничего не меняет, говорит сенатор-демократ Джек Рид. Президент пытается сменить фразеологию, но он практически не меняет свою политику и, как я считаю, не предпринимает нужных нам и жителям Ирака эффективных шагов для обеспечения стабильности в этой стране. Президент и его администрация никогда не привлекали к решению этой задачи необходимые гражданские ресурсы. Учитывая, что до выборов в Конгресс осталось 2 недели, Джордж Буш, судя по всему, пытался дать понять, понять, что решение электората о том, кто возьмет большинство в Конгрессе, будет определяться не только иракской проблемой, и что демократам рано радоваться. Кое-кто здесь в Вашингтоне уже предвкушает победу и даже подбирает себе обстановку офиса, вплоть до занавесок. Но только американский народ решит исход выборов, рассудив, кто его лучше защитит и кто будет сохранять низкие налоги. Согласно самому последнему опросу телекомпании CNN, сегодня только 20% американцев считают, что Соединенные Штаты выигрывают войну в Ираке.
Из Вашингтона передавал корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов. Говорит «Радио Свобода», вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода. Новости».
В Японском море сегодня обнаружены тела трех моряков сухогруза «Синегорье», затонувшего 23 октября. В Москве сегодня проходит траурное мероприятие, приуроченное к 4-й годовщине теракта в театральном центре на Дубровке. Из 35 существующих российских политических партий только 19 признаны соответствующими российскому законодательству. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Прежде чем мы продолжим нашу программу, напоминаем, что сегодня в 2 часа дня в эфир выйдет программа «Европейский час поверх барьеров». В программе речь пойдет в том числе и о юбилее композитора Софьи Губайдулиной. Эфир сегодня в 2 часа дня, ведущий Иван Толстой. Сегодня вышел в свет специальный 16-полосный выпуск газеты «Союз журналистов», посвященный памяти Анны Политковской. Свои логотипы для этого сборного номера предоставили свыше 400 российских и зарубежных изданий. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Номером журналистской солидарности назвал специальный выпуск газеты председатель Союза журналистов России Игорь Яковенко. По его словам, он продолжит традицию общей газеты, консолидированного издания журналистов, которое успело выйти в свет 7 раз. Позже, правда, этот бренд был продан, но теперь, по словам Игоря Яковенко, совместное журналистское издание возрождается в новом виде. Весь выпуск посвящен памяти обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской.
Логотипы, вот этот сборный номер, который мы сделали, дали свыше 400 изданий. Российских и зарубежные тоже присылали. Это демонстрация того, что журналистское сообщество есть, что оно существует. И, в общем, эта трагедия, ну, может быть, мне кажется, в ком-то даже совесть пробудила. Потому что, в общем, люди все откликнулись, и, конечно, та боль, которая чувствуется за каждой строчкой этого номера, она показывает, что и общество наше живо, и сообщество живо.
Спецвыпуск памяти Анны Политковской выйдет сегодня под названием «Союз журналистов» 100-тысячным тиражом. В номере, вопреки ожиданиям многих, не будет информации о ходе независимого расследования убийства Анны Политковской, говорит Игорь Яковенко.
Мы договорились довольно твердо, что никакой информации никто давать не будет до того, как не будет что-то окончательно ясно. Поэтому никаких версий, никаких гаданий на кофейной гуще. Этим занимаются серьезные люди, журналисты из «Новой газеты», из других изданий. А в самом номере, во-первых, будет размещено впервые такие списки 211 убитых журналистов за последнее время при исполнении служебных обязанностей. Их фамилии и даты убийства будут опубликованы впервые. Что характерно, ни один из этих убитых журналистов, убийство не было расследовано и виновные не найдены. Ну и отклики ведущих людей России. Это журналисты, политики, деятели культуры. И есть несколько материалов самой Анны Политковской, те, которые не были опубликованы.
Между тем, в российской прессе появились сообщения о том, что в деле об убийстве журналиста появилась доминирующая версия. По данным газеты «Коммерсант», к преступлению могут быть причастны бывшие офицеры Нижневартовской милиции, проходившие службу в Чечне. Косвенно это подтверждается тем фактом, что оперативно-следственная бригада, расследующая убийство журналиста, выехала в Нижневартовск, говорит корреспондент «Радио Свобода» в Ханты-Мансийском автономном округе Татьяна Литвинова.
Действительно, следственная группа прибыла в РУВД Нижневартовского района. Они действительно занимаются расследованием дела, но связано ли это расследование с убийством Анны Политковской, выяснить не удалось, поскольку вся информация о деятельности московских следователей является закрытой даже для самих сотрудников горайорганов. Нам порекомендовали дождаться, пока следственная группа вернется в Москву. Тогда и будут уже озвучены окончательные результаты. Насколько мне удалось узнать, их расследование связано с делом Сергея Лапина, лейтенанта, который был осужден в связи с превышением служебных обязанностей. В настоящий момент Сергей Лапин осужден и отбывает срок заключения 11 лет.
Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была убита в подъезде собственного дома 7 октября. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Одной из центральных тем публикации в сегодняшних российских газетах стали прошедшие накануне в Совете Федерации парламентские слушания о мерах по противодействию экстремизму в молодежной среде. В частности, было предложено расширить понятие экстремизма и существенно ужесточить меру наказания. С подробностями моя коллега Валерия Шабаева.
В марте в Госдуму внесены подготовленные МВД поправки в Уголовный кодекс, карающие за вандализм на экстремистской почве, одобрены в первом чтении. В июне внесены поправки в закон о противодействии экстремизму, позволяющие квалифицировать клевету в адрес чиновников как экстремизм, вступили в силу. На рассмотрении поправки в избирательное законодательство, позволяющие отменять регистрацию кандидатов за экстремизм, напоминают «Ведомости». Однако парламентарии и спецслужбы считают, что принятых мер недостаточно. Вчера на парламентских слушаниях спикер Совета Федерации Сергей Миронов предупредил, объединение разрозненных экстремистских молодежных группировок может произойти в течение 1,5–2 лет. Появление лидера – дело времени. «Известия» отмечают, что вчера впервые было официально объявлено число экстремистов в России. Правда, некоторая неясность в цифрах все-таки сохраняется. По данным Миронова, правоохранительные органы поставили на учет 6 тысяч несовершеннолетних экстремистов. Но он не уточнил, следует ли эти 6 тысяч приплюсовать к названным ранее 10 тысячам. Или у нас 4 тысячи взрослых злодеев и 6 тысяч юных. Выступивший на слушаниях первый заместитель министра внутренних дел Александр Чекалин сообщил, что в России насчитывается 80 тысяч групп исламских радикалов. И опять-таки непонятно, надо ли к названным 150 группировкам добавить еще 80. Еще загадочнее оказался представитель ФСБ Михаил Белоусов. Он объявил, что буддийские, иудейские и протестантские структуры на деньги иностранных спонсоров сколачивают некий опасный блок, но не назвал религиозное объединение, замешанное в подрывной деятельности. Ведь официальные лидеры буддизма, иудаизма и протестантизма всегда были лояльны власти, отмечает издание. Еще на одну неясность обращает внимание «Коммерсант». Призывая внести поправки в закон о противодействии экстремизму, в Совете Федерации так и не смогли объяснить критерии, по которым то или иное общественное объединение можно считать экстремистским. Тем не менее, в МВД уже знают, что делать с экстремистами. Для учета экстремистов МВД создает специальную базу данных, в нее уже занесено около 150 организаций. Александр Чекалин уверен, что необходимо перевести преступления, связанные с организацией экстремистского сообщества или возбуждением межнациональной вражды в категорию тяжких. Тяжкие преступления предусматривают срок от 5 лет лишения свободы. Кроме того, это даст возможность милиции вести в отношении экстремистов оперативно-розыскную деятельность, объяснил Чекалин. А источник «Ведомости» в центральном аппарате МВД пояснил, по закону об оперативно-розыскной деятельности использовать прослушивание и наружное наблюдение для расследования нетяжких преступлений нельзя. Пока же основные экстремистские составы попадают в эту категорию. Запрет можно обойти, например, вменив экстремистам подготовку убийства, однако эта практика находится на грани закона и отнимает лишние силы. «Известия» перечисляют другие предлагаемые меры. Так предлагается внести поправки в законодательство, которые позволят судам решать вопрос об изъятии подрывной литературы по месту распространения, а не производству, как сейчас, ведь зачастую она привозится из-за границы или не имеет выходных данных. Кроме того, для предотвращения выезда молодых мусульман для обучения в арабские страны предлагается создание исламских университетов в России. План противодействия экстремизму давно обсуждается в Кремле и силовых структурах, а на недавней встрече президента Путина с членами Совета Безопасности был одобрен конкретный план действий, напоминает «Коммерсант». В частности, по информации издания, он предлагает принятие обсуждавшихся вчера в Совете Федерации поправок, внесение изменений в закон о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, в том числе нормы об обязательном утверждении лозунгов и других агитационных материалов, планируемых к распространению на публичных мероприятиях. Очевидно, что таким образом в преддверии выборов власть намерена намерена обезопасить себя от неконтролируемых и спонтанных акций протеста. В том же духе высказался директор группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин. Его мнение приводит газета «Ведомости». Это еще один шаг к монополизации силовиками политических процессов в стране перед выборами. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Отвечая в среду в прямом телеэфире на вопросы россиян, Владимир Путин не обошел стороной проблему земельного налога. Один из жителей Ленинградской области пожаловался, что ежегодно платит несколько тысяч рублей за 6 соток земли. Похожая ситуация и во многих других регионах России. Так, жители одного из районных центров Мордовии недавно вышли на митинг, чтобы заставить местные власти снизить непомерный, по их мнению, земельный налог. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
Жители районного центра республики поселка Лямберь вышли на митинг протеста. Люди высказывали недовольство общей социальной ситуацией в поселке, но главное – недавним повышением ставки налога на землю.
Где-то около 3000, а у меня пенсии нет такой платить. Получаю 2700. За газ плачу, за телефон плачу, за воду плачу. А что там у меня остается? На черный хлеб хорошо, вот две козы у меня есть, и то одного буду резать, корм нету.
Лямберь расположен всего в нескольких километрах от столицы Мордовии Саранска. Обеспеченные жители города с удовольствием покупают здесь земельные участки, ведут строительство коттеджей. Для них оплата даже повышенной ставки земельного налога не составляет особого труда. Иное дело, коренные местные жители, среди которых, как это обычно и бывает в сельской местности, много людей пожилых, пенсионеров. Нет ничего более постоянного, чем временные, считают жители поселка Лямберь, которым уже не в первый раз приходится выступать с протестом против увеличения злополучного налога на землю. Местные власти регулярно пытаются изменить его ставку. Сначала жители поселка платили по 22 рубля за сотку, потом депутаты местного совета увеличили плату сразу до 45. Жители Лямберя устроили несколько митингов протеста, вынудив власти вернуться к прежней ставке. Прошло полгода, и снова попытка увеличить налог более чем в два раза. Митинг шел уже более часа, но никто из чиновников районной администрации из здания для общения с людьми не вышел. А вот главу администрации поселковой Алида Латказина митингующие, что называется, перехватили по пути на работу. Это возмутило чиновника.
Чего вы все на меня? Ну как будто бы больше делать нечего, что ли? Ни в чем не проблема.
После этого на главу поселковой администрации обрушился буквально шквал обвинений со стороны жителей Лямберя.
Купить машину себе,
вы только кричите.
А у меня отрезала энергию
я
действительно, на улице.
Никто у вас не отрезал электроэнергию. Это аварийная.
Ее нет. Как только я обратился в прокуратуру, началось преследование.
Да бросьте вы, никто преследованием не занимается. Зачем вы, Фаина Николаевна?
Фаина Николаевна была не одна. Целый час глава поселковой администрации не мог вырваться из круга обступивших его с претензиями людей. За разговорами о купленной чиновником машине и об отрезанных проводах люди не забывали самого главного. Зачем они пришли сюда? И заявили главе поселка, что повышенный налог они платить не будут, ни при каких условиях. Та же Фаина Николаевна заявила, что если налог не будет отменен, значит депутаты пойдут против воли своих избирателей. И у жителей поселка есть весомый аргумент, чтобы уже на будущий год радикально изменить состав депутатского корпуса. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, поселок Лямберь, Мордовия.
Говорит «Радио Свобода», вы слушаете «Свободу в полдень». Напоминаю, что сегодня в 7 часов вечера после выпуска новостей в эфир выйдет программа «Время гостей». Гость в студии – секретарь Русско-Австралийского промышленного экономического сообщества, делегат Всемирного конгресса соотечественников Валерий Лебедев. В Москве 12 часов 30 минут на волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода. Новости».
В Москве сегодня проходит траурное мероприятие, приуроченное 4-й годовщине теракта в театральном центре на Дубровке. У здания центра собрались родственники погибших, а также пострадавшие в результате других террористических актов. Из 35 существующих российских политических партий только 19 признаны соответствующими российскому законодательству, сообщили сегодня в Росрегистрации. В Японском море сегодня обнаружены тела трех моряков сухогруза «Синегорье», затонувшего 23 октября. До этого погибшим считался один член экипажа. 11 человек удалось спасти, судьба еще трех остается неизвестных. Поисковая операция продолжается. Президент Франции Жак Ширак обсудил сегодня в Пекине с лидером КНР Ху Цзиньтао ядерную программу Пхеньяна и французско-китайское экономическое сотрудничество. Член руководства Евросоюза Хавьер Солана встречается сегодня в Рамаллахе с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Главная тема переговоров – возобновление мирного процесса на Ближнем Востоке и формирование в автономии правительства национального единства. Президент США Джордж Буш признал, что Соединенные Штаты несут большие потери в Ираке. Только за октябрь там погибли 93 военнослужащих США. В индийском штате Сикким в автокатастрофе погибли свыше 20 человек, 50 получили ранения. Битком набитый автобус упал с высоты 100 метров в реку. На озере Байкал спасателям по-прежнему не удается найти 3 пассажиров катера, перевернувшегося в понедельник во время шторма. И 6 человек, находившихся на борту, 1 спасен, 2 погибли. В Красносулинском районе Ростовской области продолжается спасательная операция на заброшенной шахте. По последним данным, 1 из 4 местных жителей найден живым. Ранее сообщалось о гибели всех 4 от отравления природным газом.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». 30 октября в Большом зале Московской консерватории продюсерское агентство «Классика Вива» представит мировую премьеру оперы Родиона Щедрина «Боярыня Морозова». Рассказывает моя коллега Марина Тимашева.
Руководителю камерного хора Московской консерватории Борису Тевлину исполнилось 75 лет, и он уговорил Родиона Щедрина написать хоровое сочинение к своему юбилею. Так Родион Щедрин завершил работу над сочинением, которое началось уже 30 лет назад.
Для меня это очень важное сочинение, потому что долгие годы я хотел подступиться к этой теме. Вот этого кровавого конфликта, раскола религии православной 300-летней давности. Уже были у меня целый ряд эскизов, но я понимал, что я иду не туда. У меня всегда в центре оказывался Аввакум, и что-то не получалось.
Так, благодаря Тевлину, появилась новая опера Родиона Щедрина, и героиней ее стала боярыня Морозова. Сейчас кажется удивительным, что история жизни и смерти ее до сих пор не привлекала внимания драматургов и композиторов. В ней сошлись вечные актуальные темы – противостояние личности и власти, противодействие реформам и европейским влияниям, старой и новой веры, наконец, религиозного фанатизма. Родион Щедрин говорит:
я ориентировался более всего на житие протопопа Аввакума, на письма протопопа Аввакума к Морозовой и к сестре ее Урусовой, на житие боярыни Морозовой, сестры ее княгини Урусовой и Марьи Даниловой. Это страшно многогранная часть нашей истории, кровавая. Ну что, это история нашей страны, куда мы от нее денемся? Если уж говорить об актуальности, что это был? Это был религиозный фанатизм. Она отдала сына своего, она презрела чудовищное богатство, власть, которую она имела над крепостными, во имя следования традиции и той религии, в которой она родилась. Это, конечно, фанатизм, но это и колоссальная внутренняя сила, это суперконфликт для оперной сцены. Меня это больше захватило даже не историческими фактами, которые не могли, конечно, не задеть, а именно эмоциональными градусами всей этой истории.
Из инструментов композитор оставил трубу, литавры и ударные и заменил оркестр голосами. В исполнении сочинения примет участие камерный хор и солисты. Партию боярыни Морозова исполнит меццо-сопрано Лариса Костюк, протопоп Аввакум, австралийский тенор Эндрю Гудвин, за царя Алексея Михайловича ответит бас Михаил Давыдов, а за княгиню Урусову Вероника Джоуева. Всех вместе следует признать звездным составом. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и далее в нашей программе «Новости науки». У микрофона Ольга Орлова.
Физики из Национальной лаборатории ускорителей имени Ферми объявили об открытии 2 новых элементарных частиц сигма sub b с положительным и отрицательным зарядом. Эти частицы крайне нестабильны и живут ничтожно малые доли секунды. Они, как и другие частицы подобного типа, состоят из 3 кварков – 2 легких и 1 тяжелого. Всего же кварков насчитывается 6 видов. В экспериментах лаборатории имени Ферми было получено 237 частиц типа сигма sub b. Для этого физики за 5 лет произвели на ускорителе Тевотрон 100 триллионов высокоэнергетических столкновений протонов и антипротонов. Эколог Вальтер Лиль и генетик Дебора Кимбрелл из Калифорнийского университета в Дэвисе методом генной инженерии создали линию дрозофила, самцы которого воспринимают самок тутового шелкопряда как половых партнеров. Исследователи вставили в клетки нейронов дрозофилы ген рецептора половых феромонов тутового шелкопряда, поскольку самцы шелкопрядов имеют очень острое обоняние. Методы, с помощью которых можно привлекать и отпугивать насекомых, являются чрезвычайно важными в борьбе с сельскохозяйственными вредителями. Это исследование поможет привести к созданию принципиально новых отпугивающих веществ. Группа ученых под руководством палеонтолога Питера Варда из Вашингтонского университета выдвинула гипотезу о причине внезапного массового вымирания разных групп животных, произошедшего около 360 миллионов лет назад. Ученые сопоставили динамику численности видов земноводных и членистоногих с концентрацией кислорода в атмосфере. Оказалось, что начало колонизации суши этими группами животных около 410 миллионов лет назад совпало с увеличением концентрации кислорода в атмосфере Земли до 22%. А в свою очередь массовое исчезновение земноводных и членистоногих совпало с резким уменьшением содержания кислорода до 10%. Повторное увеличение содержания кислорода в атмосфере соответствует периоду значительного роста численности видов позвоночных и членистоногих на суше. Таким образом, два периода роста концентрации кислорода в атмосфере совпали с двумя волнами колонизации суши, а период массового вымирания животных с низким содержанием кислорода в атмосфере нашей планеты.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В программе «Свобода в полдень» обзор региональной печати с публикациями газет «Улан-Удэ» вас познакомит корреспондент «Свободы» Александр Мальцев.
Бурятия научит россиян дружить с грузинами, пишет московский комсомолец в Бурятии. В Санкт-Петербурге Александра Гармажапова из Бурятии в числе нескольких студентов высказала свое мнение по грузинскому вопросу, защищая политическую честь России.
10 молодых людей пришли в районные ЗАГСы, чтобы написать заявление на смену паспортов. Они добавили к родным фамилиям постфиксы Швили и Идзе, огрузинив себя таким образом. По словам Александры Гармажаповой, студенты решили проявить солидарность с народом, притесняющим сегодня в России. Граждане должны быть равны перед законом, независимо от того, какую фамилию носят.
Как пишет МК, родители практически всех идейных согласились пожертвовать ради принципа своим семейным достоянием. Например, подруга Саши, новоявленная Даша Макхинидзе, сообщила: «Моя мама считает, что человек должен всеми способами отстаивать свою гражданскую позицию. Она даже благословила меня на поход в ЗАГС», сообщает Еженедельник. В этой же статье Еженедельник рассказывает о спортивной победе сестер Сордия. Ирина Сордия из забайкальского поселка Селенгинск стала чемпионкой мира по самбо на молодежном чемпионате мира в Москве. Ее сестра Татьяна завоевала серебро. Девушки родились в Бурятии. Они не знают другой родины, но любят Грузию, с которой связана судьба их большой семьи, пишет МК. Отец, наставник и тренер Зураб Сордия говорит, что Ирина и Татьяна претендуют на участие в Олимпийских играх по дзюдо, поддерживать спортивную честь России. Дзюдо – любимый вид спорта Владимира Путина, напоминает московский комсомолец. Депутат Хурала грозит президенту Бурятии иском, пишет Информполис. Еженедельник повествует о конфликте между президентом Леонидом Потаповым с частью депутатов парламента, которые входят в комиссию по противодействию коррупции Народного Хурала Бурятии. Председатель комиссии Игорь Бобков обвинил президента в потакании казнокрадам. Такое заявление он сделал в ответ на обращение президента к Хуралу поставить на место главного антикоррупционера. «Вы и стоящие за вами подозреваемые в должностных преступлениях, чиновники, явно недовольны систематическими письмами и обращениями, направляемыми комиссией в правоохранительные органы, которые приводят к возбуждению уголовных дел по фактам проявления коррупции в республике», говорится в открытом письме Бобкова.
По заявлениям антикоррупционной комиссии, прокуратурой были возбуждены уголовные дела против министра финансов и главы администрации президента. Кроме того, сейчас комиссия занимается делом о выделении чиновникам квартиры субсидий по программе «Социальное жилье». Согласно отчету Счетной палаты Бурятии, крупные суммы получили не только граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, но и крупные чиновники. Именно это, по мнению Игоря Бобкова, стало стало причиной негативной оценки деятельности комиссии.
Выставка, посвященная правам человека, впервые открылась в Улан-Удэ, пишет Информполис.
Совместные экспозиции общественных регионального объединения молодых ученых РХ и Оборона посвящена событиям, связанным с укрупнением российских регионов. Права этноса являются составной частью прав человека, поэтому организаторы решили отобразить в этой экспозиции борьбу за интересы бурятского народа, равно как и всех народов, проживающих на территории Бурятии и автономных округов.
Посетителей также привлекают фотографии различных надписей, размещаемых в маршрутных такси, вроде «Хлопнешь дверью, умрешь от монтировки», «Ешьте семечки вместе с шелухой», а пиво вместе с бутылками. Подобные надписи унижают человеческое достоинство. А водители маршруток в Улан-Удэ почему-то считают, что это весело, пишет еженедельник.
С публикациями газеты «Улан-Удэ» вас познакомил корреспондент «Радио Свобода» Александр Мальцев. По итогам первого тура президентских выборов в Болгарии, который состоялся в минувшее воскресенье, во второй тур вышел действующий президент Георгий Парванов. Его успех отвечал ожиданиям. Гораздо большей неожиданностью стало то обстоятельство, что его соперником будет лидер крайне правой партии «Атака», рассказывает Ефим Фиштейн.
На второе место после Парванова эти выборы катапультировали оголтелого правого популиста Волина Сидорова, возглавляющего совершенно новое партийное образование под воинственным названием «Атака». Как объясняет успех «Атаки» директор болгарского центрального телевидения Асен Гишаков.
Объяснить можно по-разному. Во-первых, это усталость народа от бессилия власти. А как раз Сидоров говорит об этом очень часто, что преступников не сажают в тюрьмы, что страна разграблена. Но то, что очень характерно для него и для этой атмосферы, которая создалась, националистической, это то, что усилились набеги цыган на болгарское население. Во-вторых, этнические турки, которые находятся во власти, имеют в своих руках очень много министерств, в которых очень много денег. И у народа есть впечатление, что эти деньги не идут туда, куда им надо идти. Важно и то, что Волин Сидоров – это политик, который появился буквально год тому назад. То есть он еще сравнительно новый. Волин Сидоров – человек, который говорит вещи, которые всем известны, которые болгары говорят на кухнях или там в пивной. Он появился как номер два после действующего президента Георгия Парванова. Не только из-за этого, но и из-за разрозненности правых сил в Болгарии. Я бы сказал, что в этих выборах Болгария крупно проиграла как раз из-за полного неуспеха правых сил.
Напрашивается вопрос, следует ли Европе опасаться того, что со вступлением Болгарии в Евросоюз, а это произойдет уже через 2 месяца, 1 января 2007 года, в европейскую политику придет новая обойма крайне правых популистов. В дополнение к тому множеству, которое наблюдается уже сейчас. Или второй тур президентских выборов расставит все на свои места. Асен Гишаков.
Я думаю, что вы правы. Второй тур все поставит на свои места. Конечно, господин Георгий Парванов будет переизбран. Но я думаю, что Европе не следует опасаться, если даже учитывать мировой опыт. Вы же знаете, Георг Хайдер в Австрии, или, скажем, тот же Ле Пен во Франции, или Жириновский в России. Никому практически в этих странах не стало хуже от этого. Я думаю, что это нормальный процесс, потому что такие фигуры типа Сидорова, они довольно часто появляются на политической сцене, но это никоим образом не значит, что они будут играть какую-то важную роль. Так что даже и в этом смысле я считаю, что Европе не следует опасаться.
Мнение директора болгарского государственного телевидения Асена Гишакова почти дословно совпадает с тем, что высказал на пресс-конференции президент Георгий Парванов. В европейском будущем Болгарии нет никаких сомнений, сказал он. А низкое участие избирателей – это следствие недоверия граждан в партии, общественные институты и политику в целом. Это, наверное, так. Но имидж Болгарии от такого плохого пиара в любом случае пострадает.
О выборах Болгарии рассказывал мой коллега Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Японском море сегодня обнаружены тела 3 моряков с сухогруза «Синегорье», затонувшего 23 октября. В Москве сегодня проходят траурные мероприятия, приуроченные к 4-й годовщине теракта в театральном центре на Дубровке. Из 35 существующих российских политических партий только 19 признаны соответствующими российскому законодательству. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». Экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Около трети российских граждан, 32,4%, предпочтут разместить свои деньги на счетах государственного Сбербанка, чем вложить их в любые другие альтернативные инвестиции. Об этом свидетельствует доклад Фонда «Общественное мнение» по результатам составления рейтинга инвестиционных настроений населения страны. Кроме того, примерно 20,5% опрошенных заявили о желании потратить свои свободные средства на открытие собственного бизнеса. 14% намерены хранить их дома, а 6,7% инвестировать в акции российских компаний. Среди других вариантов размещения средств российские граждане называли покупку золота, размещение их в коммерческих банках и паевых инвестиционных фондах, а также приобретение государственных облигаций. Оптовые цены на автомобильный бензин в сентябре повысились на 2,8%, а с начала года на 34,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Вместе с тем на розничном рынке за 9 месяцев года автомобильный бензин подорожал на 12,2%, в том числе в сентябре на 2,7%. Повышение потребительских цен на топливо в сентябре по сравнению с августом было отмечено в 80 регионах России. В 7 регионах они не изменились, а в Алтайском крае автомобильный бензин подешевел почти на 0,5%. Американская лесоперерабатывающая компания International Paper, крупнейшая в мире, договорилась о покупке 50% акций российского лесопромышленного холдинга Ilim Pulp, говорится в совместном сообщении сторон. Сделка, в которую не войдут деревообрабатывающие активы российской компании, будет проведена исходя из ее общей стоимости, оцененной в 1 миллиард 300 миллионов долларов. Предприятие холдинга Ilim Pulp, входящего в число 10 крупнейших в мире лесоперерабатывающих компаний, производит сегодня в России 60% целлюлозы и 50% коробочного картона. Продукция примерно 75% мировых производителей автомобилей не соответствует экологическим стандартам Европейского Союза. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на доклад экспертов Европейской Федерации Транспорта. Среди исследовавшихся ими автомобилей наибольшие показатели загрязнения окружающей среды были отмечены у моделей японских компаний Nissan, Mazda, Suzuki и немецкой Volkswagen. Наиболее безвредными для экологии Европейская Федерация Транспорта признала автомобили итальянской компании Fiat, французских Renault и Citroën, американских Ford и General Motors. Официальный курс доллара, установленный на сегодня, 26 рублей 90 копеек, на 3 копейки ниже, чем в среду. Европейская валюта сегодня стоит 33 рубля 80 копеек. По сравнению с предыдущим днем ее курс вырос на 4 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. И новости спорта. В студии рядом со мной спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Наталья, добрый день. Вам слово.
Добрый день. Обзор спортивных новостей среды. Я начну с футбола. Семью матчами завершился вчера 24-й тур российской футбольной премьер-лиги. ЦСКА выиграл у футбольного клуба «Москва» 2-1, а «Спартаку» «Динамо» 3-2, тогда как их ближайшие преследователи вчера потеряли очки. «Локомотив» сыграл в ничью с «Торпедо» 0-0, а «Зенит» проиграл «Рубину» 0-3. Таким образом, за 5 туров до окончания чемпионата ЦСКА лидирует, у него 49 очков, у «Спартака» 47, у «Локомотива» 44, у «Зенита» 42. В других матчах «Лучэнергия» одолела «Томи» 2-1, «Ростов» и «Амкар» сыграли в ничью 1-1, а «Крылья Советов» и «Сатурн» голов друг другу не забили 0-0. На встрече «Локомотив-Торпедо» побывал наш корреспондент Игорь Швейцер. Вот что он сам и его собеседники думают по поводу этой игры.
Особенно любимое российскими журналистами по осени слово «интрига» в этом году имеет ярко выраженный двойной смысл. ибо сопутствует интрига борьбе не только за чемпионский титул, но и за право остаться в премьер-лиге. По иронии судьбы, сразу две московские команды, некогда относившиеся к элите отечественного футбола, «Торпедо» и «Динамо», отчаянно пытаются в этом году сохранить за собой место в высшем российском дивизионе. Причем угроза понижения в классе на сей раз самая что ни на есть реальная. Например, «Торпедо» в субботу принимала на своем поле «Спартак», а уже в среду встречалась с другим претендентом на медали – «Локомотивом». Глядя на обе игры, трудно было понять, как же прославленный клуб докатился до самых низов турнирной таблицы. Торпедовцы по игре выглядели ничуть не хуже выступающего в Лиге чемпионов «Спартака», а «Локомотиву», если в чем и уступили, то уж никак не в желании и жажде борьбы. В итоге два набранных очка, которые пока не стали спасительными, но вполне могут пригодиться черно-белым на финише чемпионата. Однако игра «Торпедо» в каждом из матчей оставила разные впечатления. В первом настраивала на оптимистический лад, во втором – на тревожный. О том, почему так вышло, размышляет не так давно сменивший Сергея Петренко на посту тренера «Торпедо» Александр Гостенин.
Ну, может быть, немножко подустали, может быть, сильно, вернее, подустали. Может быть, «Локомотив» был более агрессивен. Все-таки мы играли со «Спартаком», когда они играли после Еврокубков. Они не такие свежие были, здесь нам повезло. Вот, а «Локомотив» все-таки уже, я считаю, очень приличную игру показал. Моменты, правда, там нереализованные были, но в целом напор, желание тоже было приличное.
Так считает исполняющий обязанности тренера «Торпедо» Александр Гостенин. А вот мнение о матче еще одного недавно заступившего на тренерский мостик человека. Олега Долматова, чей приход в «Локомотив», пока не принесший команде успехов, удивил многих.
В первом тайме мы сыграли слишком академично, и при такой насыщенной обороне не агрессивно, и по сути не было вообще создано более-менее каких-то серьезных угроз. Во втором тайме я доволен целым настроем. Было много моментов, которые, к сожалению, не реализовали. Имели преимущество полнейшее, но, к сожалению, я неудачно сделал замену. Плохо вошел в игру Васильдаров. Не было такого впереди усиления и какой-то мощи. Еще 5 игр. Мы будем бороться за самые высокие места. У нас нет другого выхода. Все-таки нету слабых противников сегодня. Кто-то за выживание, кто-то за высшие награды борется. Если мы такой настрой сохраним, я думаю, что мы оставшиеся игры можем пройти очень хорошо.
Так считает тренер «Локомотива» Олег Долматов. Его слова звучат очень осторожно, но в данном случае «можем пройти» – это реальная оценка и игры команды, и ее шансов на одно из двух первых мест, дающих право на выступление в Лиге чемпионов. Прав Олег Васильевич и в том, что слабых соперников для лидеров российского футбола в чемпионате наверняка не осталось. На взгляд одного из героев встреч «Торпедо» со «Спартаком» и «Локомотивом», вратаря Максима Кабанова, его команде удалось отобрать очки у лидеров, потому что...
Духом не упали, это главное. Нам сейчас ничего не остается, как у лидеров очки отбирать. Сейчас нам еще придется с некоторыми командами играть, которые в верхушке находятся. Так что будем готовиться, а о зоне вылета пока не думаем.
С кем из претендентов на золото, «Спартаком» или «Локомотивом» было тяжелее играть?
Но обе команды сильные.
При этом, скажем так, со «Спартаком» «Торпедо» играла даже и на равных, и с преимуществом, а с «Локомотивом» практически всю игру поставила своих ворот. Чем вы это объясняете?
Ну, во-первых, поле. Мы только что перешли из синтетики. 2 дня было на подготовку. Поле очень было вязкое. Я сегодня самые длинные шипы одел, которые были. И то еле держался на ногах. Вот. И ко второму тайму под концу видно, как ребята подсели. Уже в глухую оборону ушли мы.
Справа был Арсен Венгер, говоря, что на «Локомотиве» поле не годится для Лиги чемпионов. Видимо, для чемпионата России тоже не годится.
Видать, женский чемпионат мира все-таки поле убил.
Вы сказали, что при новом тренере ничего не изменилось, а все-таки игра кажется более солидной и более уверенной. С чем это связываете?
Я считаю, любые перемены могут пойти команде на пользу, просто чисто психологически. Мы психологически просто по-другому стали играть и собрались.
Если поглядеть со стороны на борьбу за выживание, как вы считаете, чьи шансы предпочтительнее, «Торпедо» или «Динамо»?
Не знаю, в футбол такая игра, где любая осечка может дорого стоить. Так что сейчас я не буду загадывать, чьи шансы. И тут покажет время, покажут игры следующие. Потому что «Динамо», судя по всему, со «Спартаком» сыграли неплохо, раз такой счет. И считаю, что и мы неплохо играем. Так что здесь еще рано одну из команд хоронить совсем. Будет борьба вся до последнего тура, я считаю.
Итак, вратарь «Торпедо» Максим Кабанов уверен в упорной борьбе за выживание в премьер-лиге до самого окончания соревнований. На данный момент, когда осталось лишь 5 туров впереди, и оба московских клуба, «Динамо» и «Торпедо», отстают от пермского «Амкара» на 8 очков, шансы кажутся примерно равными. На стороне черно-белых большая сыгранность и осмысленность командных действий. В активе бело-голубых более сильный состав. Кто же опустится вниз? Впрочем, этот волнующий сердца болельщиков обеих команд вопрос может оказаться неактуальным. В кулуарах уже поговаривают о том, что по итогам сезона может быть принято решение о расширении элиты российского футбола до 18 команд. И тогда неудачником может оказаться лишь ярославский «Шинник».
Это было мнение о вчерашнем матче «Локомотив-Торпедо» корреспондента «Радио Свобода» Игоря Швейцера и главных тренеров команд Олега Долматова и Александра Гостенина, а также вратаря «Торпедо» Максима Кабанова. Из других футбольных событий среды отмечу очередной тур в итальянской серии А. Там лидеры одержали домашние победы. Интер над Ливорно 4-1, Палермо над Мессиной 2-1. И оба они набрали по 18 очков. А третье место с 14 очками сохраняет Рома, сыгравшая в ничью с Аскари 2-2. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сегодня два российских игрока довели счет забитым шайбам до 5. Во встрече Каролина-Атланта это сделал нападающий Атланты Илья Ковальчук, что, впрочем, не помогло его команде, которая в итоге проиграла в овертайме 4-5. А во встрече Вашингтон-Колорадо отличился Александр Овечкин, выступающий за Вашингтон, и его команда выиграла 5-3. С победы начал свое выступление в новом... розыгрыше баскетбольной Евролиги УЛЕП прошлогодний победитель ЦСКА. В матче первого тура московская команда на выезде обыграла итальянский клуб «Наполи» 74-64. В других матчах в этой же группе, а это группа С, греческий «Арес» взял верх на турецком «Фенербахче» 66-58, а французский «Пуартес» уступил испанской «Барселоне» 66-72. Два российских теннисиста проиграли вчера на турнире в Санкт-Петербурге. Дмитрий Турсунов уступил Максиму Мирному из Беларуси 6-4, 3-6, 4-6, а первая ракетка этих соревнований Николай Давыденко не смог довести до конца матч с южноафриканцем Уэсли Мудзи из-за травмы ноги. На женских соревнованиях в Линце Надежда Петрова во втором круге одержала победу над Шахар Пейер из Израиля 6-1, 6-1. А другая российская теннисистка Елена Веснина в матче первого круга с Даниэлой Гантуховой из Словакии в первом сете вела в счете 4-3, после чего ее соперница также снялась из-за травмы. И сегодня еще две россиянки выйдут на корты Линца. Мария Шарапова будет играть с Еленой Данилиду из Греции, а Вера Звонарева с француженкой Мари Пьерс. А в Санкт-Петербурге Игорю Куницыну предстоит сложный матч с четвертой ракеткой турнира британцем Томми Хаасом. Баскетболисты московского «Динамо» проведут сегодня первый матч в Евролиге УЛЕП против гостей из Кёльна. В Швеции состоятся полуфиналы Кубка европейских чемпионов по хоккею с мячом. И в одном из них тоже будет играть московская «Динамо». На шахматном супертурнире в Голландии будут сыграны партии четвертого тура. И, наконец, двумя матчами начнется второй круг хоккейного чемпионата России среди команд Суперлиги.
Спасибо, Наталья. Наталья Федотова, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов, шеф-редактор Виктор Нехезин и я, Арслан Саидов. Напоминаю, что через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «С христианской точки зрения». Гостем будет священник и психотерапевт Евгений Пискарев. Разговор пойдет о том, как это в христианстве уживаются теория о свободе воли и практика, повышенная в сравнении с другими религиями, любовь командовать другим. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.
Безработица в Ираке от 40 до 60%.
Европейский Союз должен быть готов к новым отношениям с Китаем.
Игроки выбивали друг другу зубы, давили пальцами на глаза, даже кусались.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Положение в Дарфуре и во всем Судане ухудшается.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.